«Разрешите обратиться?» Председатель, подписав какую-то бумагу, бросил ее женщине, проворно выскочившей за дверь, глянул на посетителя. «Чего тебе?» Матвей оглянулся, закрыл дверь за женщиной на защелку, сел напротив председателя. Антон Сергеевич откинулся на спинку стула, в глазах мелькнуло беспокойство. «Что за шутки? Ты кто?» «Дед Пыхто, не суть важно. У меня к вам, Антон Сергеевич, два вопроса. Почему вы не платите фермерам за сданную продукцию? Это первый. И второй, кто устанавливал расценки?» Председатель набычился. «А ты что, проверяющий? Контролер? Кажи документы». Матвей вздохнул. «Еще один документолюбец, а просто так, без амбиций. Вы ответить не можете? Я ведь выяснил, кому вы не заплатили. Среди них мои родственники. Вот мне любопытно стало, чем же это они провинились. За что такая немилость?» «Ах, вон в чем дело», — Антон Сергеевич внушительно сжал кулаки. «Шантажировать вздумал? Открывай дверь, выметайся, да поживей». Матвей снова сожалеюще вздохнул. «Ну и грубый у вас здесь народ подобрался. Я ведь со всей душой хочу разобраться, помочь выяснить обстоятельства, мешающие работать. А вы сразу пошел вон». «Да, нехорошо, Антон Сергеевич, неэтично». «Тогда выслушайте мое последнее слово. Завтра же рассчитайте фермеров. Найдите деньги и заплатите. О грабительских расценках поговорим потом. Сначала выдайте людям то, что они заработали». «Да кто ты такой, черт побери», — повысил голос председатель, расхрабрившись, потому что в дверь постучали. «Здесь я распоряжаюсь, заруби это на носу». «Вижу», — совсем грустно сказал Матвей. «По принципу, я начальник, ты дурак». «Все меняется. Политика, экономика, времена, нравы. Одно только на Руси не меняется. Принцип властвования». Он встал, и глаза его так похолодели, что председатель осекся на полуслове. «Я предупредил, Антон Сергеевич. Завтра проверю. Не хотелось бы недоразумений». «Сори». Матвей открыл дверь и прошел мимо двух молодых парней, явно не принадлежащих к рабочему классу, с удивлением глянувших на неизвестного им посетителя. «Охрана», — догадался Матвей, как и всякий уважающий себя чиновник, использующий приемы государственного рэкета, обходящий или попирающий закон, будучи даже аграрием. Председатель колхоза имел охрану, а это означало, что в системе беспредела, господствующей в стране, Дурбань занимал четко отведенное ему место и ничем не отличался от вожаков бандитских структур, которые действовали в городах, опасаясь конкурентов, органов правопорядка и просто честных людей. Лида освободилась в этот день пораньше, и они, наконец, поговорили, сидя в саду под тенистой березой, которую Лида не стала трогать при строительстве дома. Оранжевые лучи низкого солнца изливались густым потоком параллельно земле и казались ощутимо плотными. На солнце можно было смотреть, не отрываясь. Волны запахов плыли по саду, вызывая эйфорическое состояние легкости и покачивания. Где-то пела свирель, пастух скликал разгулявшееся стадо, смеялись дети, кто-то отбивал косу, и звонкие хрупкие удары плыли над лугом, как воздушные шарики. И Матвей впервые за последние несколько лет почувствовал себя ребенком. Защемило сердце, захотелось вернуться в детство, окунуться в океан добрых детских забав, помечтать о несбывшемся. Душа не желала принимать мир таким, каким он стал, жестоким, злым, беспощадным, больным и страдающим. Однако и изменить она ничего не могла. Матвей уловил тревожные изменения в идиллической картине покоя и заставил себя вернуться на землю. «Мечтает стать изобретателем», — засмеялась Лида, не замечая состояния брата. Она говорила о сыне. «Ну, а ты что молчишь? Рассказал бы, как живешь, как работаешь. Не женился еще?» «Не успел», — сказал Матвей, глядя, как во двор входят 5 человек. Шавло Константин Кириллович собственной персоной в форме сержанта милиции и 4 крепких молодых ребят, похожих друг на друга, как огурцы с одной грядки. «Константин Кириллович?» – удивленно округлила глаза Лиде. «Что привело вас к нам?» «Это ко мне». Матвей встал, мягко подтолкнул сестру к дому. «Иди, мне надо с ним погутарить. Успокойся, все будет хорошо». Лидия ушла, оглядываясь с сомнением в глазах. Было слышно, как она зовет мужа, но Матвей не сомневался, что Леонид не выйдет ему на помощь, хотя помощи, в принципе, и не требовалось. «Вот спасибо, что зашли», — приветливо сказал Матвей. «Что-то прояснилось?» «Прояснилось», — буркнул участковый, вытирая пот со лба. «Собирайся, пойдем с нами». «А...» — Матвей подумал и сел на скамейку. «Что-то нет у меня желания идти с вами, пан инспектор. Или вас припасен ордер на арест?» «Пойдешь и без ордера», — сержант кивнул одному из парней, длинноволосому коренастому. «Вставай, чмо», — сказал тот, одетый в тренировочный костюм из парашютного шелка, несмотря на жару. «Не борзей, а то это плохо кончится». «Во-первых, хамов не терплю», – качнул головой Матвей. «Во-вторых, вы вторглись на частную территорию, и я просил бы вас покинуть ее с предельной скоростью. А в-третьих, фраер, засохни и хиляй отсюда первым, пока цел. Откроешь еще раз хавала, всю жизнь будешь ходить фиксатым. Усек?» «Во дает», – выдохнул кто-то из стоявших кучкой парней. «Иди, иди», – мирно добавил Матвей. «Сержант, забери своих сявок. Я ведь и осерчать могу. Завтра поговорим». «Я тебе покажу завтра», – захрипел участковый, наливаясь темной кровью. «Волоките его на улицу, ребята». Длинноволосый подошел ближе, остальные начали заходить с боков. Удобнее расстановки для сувари-вадза, если пользоваться термином «кэмпо» или «сидяка», по терминологии русбоя, не было. Но Матвей вынужден был ждать того момента, когда ребята начнут первыми. Сувари-вадза – приемы борьбы в положении сидя. Сейкен – передний кулак, применяется для атаки практически всех жизненно важных точек тела. Едва не поплатился за это. Его криком отвлекла Лидия, видимо, она наблюдала за ним из окна. Матвей оглянулся, и в тот же момент длинноволосый вполне профессионально врезал ему кулаком по затылку. Удар назывался Сейкен и входил в арсенал каратеков. Если бы не инстинкт, заставивший Матвея наклонить голову и тем самым ослабить удар, он, скорее всего, потерял бы сознание. Но и без того в голове зазвенело, боль пронзила кости черепа и вспышкой вышла через глаза, и Матвей озверел. В обычной обстановке, то есть в полностью контролируемом спарринге, Матвей был абсолютно сдержанно расчетливо хладнокровен, что давало ему дополнительные преимущества. К тому же, владея синглом, то есть аппаратом инстинктов и рефлекторных реакций, и арсеналами боевых искусств Востока и Запада, которые впитал в себя русский стиль, он никогда не применял эффективных приемов, предпочитая незаметные, но максимально эффективные. В данный же момент он решил показать этим сельским суперам приемы, действующие на психику. Парни дружно насели на него, хватая за руки и ноги, но быстро поняли, что их захваты не достигают цели. Жертва ускользала, как угорь. Затем Матвей показал туй-фа, технику ног, отбросив всех четверых за доли секунды. Коренастый сразу же вскочил и согнулся в тансине. Видимо, он имел какой-то дан, скорее всего, третий, сандан. Однако в награду за это Матвей показал ему дальний тенти наге, или, говоря по-русски, бросок за 3-9 земель, в результате которого парень улетел метров на 6 и застрял в желобе для подачи воды. Все это время участковый простоял столбом, выпучив глаза и не веря им. Потом цапнул с пояса штатный Макаров, и Матвей влепил ему полновесное еко-гэри, не оставляющий на теле следов, но запоминающийся надолго. Подобрал выпавший пистолет, вынул оттуда обойму и вернул оружие инспектору, сидящему на земле с разинутым ртом. Сказал участливо: «Водички дать, Константин Кириллович». Участковый с шумом выдохнул, хотел что-то ответить, но лишь хрипло выматерился. Выбежавшая спасать брата Лидия с изумлением глядела на компанию ковылявших со двора гостей. Подозрительно посмотрела на Матвея. «Ты что с ними сделал?» «Пальцем не тронул», — засмеялся тот. «Ничего, уважать будут». Словно в ответ участковый оглянулся за калиткой и сунул пистолет в кобуру. «Уезжай отсюда, каратист хренов. Завтра за тобой приедут из округа. Посмотрим, как ты их встретишь». «А пусть приезжают», — беззаботно откинулся Матвей. «Вместе поищем солярку и мотоцикл». Тансин. Боевая стойка в карате. Тенти наге. Бросок неба и земли. Айкидо. «За место не боишься, Константин Кириллович? Аль рука есть повыше?» «Так я ту руку найду». «Адью, господа». Участковый со свитой ушел. Лидия повернулась к брату. «Ты что же, успел с ними познакомиться?» «И с ним, и с председателем. Интересные люди. Ничего, Лидуха, хуже не будет. А меня им не достать». «В спецназе, что ли, работаешь?» «Где же еще?» Матвей снова засмеялся и увлек сестру за собой. «Пошли чай с вареньем пить. Варенье ты варишь классное». В душе он далеко не был уверен в действенности своих воспитательных мер, но твердо знал, что отпор беспределу на всех уровнях должен дать. Наутро Лидия, вставшая с петухами, обнаружила на дальнем конце поля украденный мотоцикл, а после обеда примчался Леонид и ошарашенно заявил, что председатель вызывает фермеров на совещание по оплате долгов. Матвей, собравшийся продолжать в том же духе, с облегчением признался себе, что не рассчитывал на такую скорую победу, и вообще на победу. Председатель оказался трусливее, чем он ожидал, решив, что гость, действующий столь открыто и нагло, имеет достаточно высоких покровителей. Впрочем, узнав правду, едва ли сделал бы больше. Уезжал Матвей на четвертый день, отдохнувший и посвежевший, но на душе у него лежал камень. В селе сны его не беспокоили, как раньше, но психика чуяла чей-то зов. Кто звал, Кристина, Тарас или Илья Муромец, Матвей не разобрался, но знал, что он кому-то сильно нужен.